Значит, сегодня не будет продолжения цикла, а будет занятие, связанное с Рош ха-Шаной, с Новым годом. Это гемора называется Месехта Рош ха-Шана, страница 16, вторая сторона. Сказал Раби Карусфодой, со ссылкой на Раби Йохана. Три книги открываются в Рош ха-Шана. Одна книга Решаим, грешников, Решаим Гемурим, полных грешников. Одна Цадиким Гемурим, полных праведников. И одна Бейним, средних. Цадиким, праведники, полные Гемурим, они записываются и подписываются моментально для жизни. Решаим полные, грешники полные, они записываются и подписываются тоже моментально, но уже к смерти. И Бейниним средние. Для них, так сказать, сразу запись не идет, а их выдерживают от Рош ха-Шаны до Йом-Кипур. И потом записывают их до Йом-Кипур. Если у них есть сход, заслуга за это время, то их записывают в книгу живых. Если нет заслуги, тогда их записывают в книгу для мертвых на смерть. Это то, что Раби Йохан сказал. Значит, то, что сказано, оно несколько не соответствует тому, что мы наблюдаем за окном. Значит, праведники живут, записываются для жизни. Но если каждый год это происходит, они вообще не должны умирать. Они уходят из мира. Грешники записываются на смерть. Ну, знаем, что они, так сказать, живут не один год на земле. Значит, ясно, что эту гемору нельзя понимать буквально. Будет жить, умрет. И вопрос, как ее понимать. Гемора непростая. И, значит, мы пойдем, так сказать, детально от начала к концу и будем смотреть, что здесь на самом деле Раби Йохан имел в виду. Первое, речь идет о записи. Что такое запись в книгу? Какая книга там? Ясно, что не такая книга, как вот здесь записывают. Может быть, вообще это, так сказать, не книга совсем, а это так, чтобы мы, так сказать, могли как-то понимать. Зачем Хакодеш Барух нужны книги какие-то? С другой стороны, сказано книги, запись. Если человек ничего не знает про то, как устроено наверху, то это самое простое объяснение. Это все условное. Никаких книг нет, ничего, это все условности. Но такая концепция, она, так сказать, на самом деле не соответствует действительности. Книги есть, запись есть, надо только знать, что это обозначает. Запись. Вот есть, скажем, суд здесь на земле. Он имеет какой-то вердикт. Скажем, один должен дать столько-то денег другому. Или один по закон Торы или по светским законам, вот его надо в тюрьму посадить. Между вынесением решения и действием есть дистанция. Вынесение решения – это еще не действие. Это указание на действие. Наверху не так. Вынесение решения – это уже создание определенной силы, которое существует. Это начало процесса. Если мы говорим о суде в Рош ха-Шана, это значит, задается какая-то программа на год. Это не просто вот решение, это уже сила существует. Она имеет свою жизнь в верхнем мире. Ну и, соответственно, она связана с этим человеком. Ну, если есть вот эта сила, конкретно определенная сила, значит, есть и книга, куда эта сила попадает. Есть определенная область наверху, где вот эта сила имеет место, существует. Там множество областей, ее нельзя загнать, эту силу, в какую-то другую область. Вполне определенная область, это есть книга. И как мы видим, здесь три книги, три области. Одна для цадиким, праведников, другая для грешников, и третья для средних. Так, значит, ну теперь давайте смотреть в текст, как оно все идет. Немора перечисляет. И начинается с книги, которая для Решаим Гемурим. Почему Гемора начинает именно с Решаим, а не с Цадиким, не с праведников? Гемора сделала свой выбор по какой-то причине. Могла так начать, и могла по-другому. Если этот человек бы писал, обычный человек, ну, написал и все. Ему так захотелось. И созвучие, может быть. Эмоции какие-то хотел вложить. Но здесь нет, здесь такая идея. Иначе с Решаим, значит, вот мне есть смысл. Есть пасук у Довид ха-Мелех, который говорит «Сур мира ва-асе тоев». «Отодвинься от плохого и делай хорошее». Что-то последовательно сначала царь Давид говорит про отторгнуть себя плохое, а потом только перейти к хорошему. Такая последовательность. Что за этим стоит? Что значит идти к хорошему? Идти к свету в разных его формах. Как можно идти к свету, если вокруг клипот, внутри клипот? Не будет свет проходить просто. Он будет огибать. И все. Человек старается, его огибают. Поэтому в первую очередь надо избавиться от негатива. Отодвинься от плохого, от ра. Потом уже движение к свету будет осмысленно. Ясно, что когда человек двигается, мне сначала я все плохое из себя отрину, а потом уже пойду по чистой дороге к свету. Но так не бывает, это процесс. Но тем не менее, на первом, по крайней мере, этапе, упор должен быть на то, что вот надо отодвинуться от плохого, потому что без этого ничего не будет. Так и здесь Немор говорит. Сначала книга для решений. С ними надо разобраться. Потом уже книга для цадиким, для праведников. Приходим к ним потом. Это нормальный, как бы, нормальный порядок духовного процесса. Ну, все бы хорошо, но потом Гемора говорит наоборот. Она говорит, когда записываются, сначала записываются цадиким Гемурим, а потом уже решаем. Поменялось местами. Как это понимается? Что Гемора имеет в виду? Ну, ответ такой, обе вещи имеются в виду, и то, и то. За одним стоит одна идея, за другим стоит вторая идея. Ой, последовательность правильная. Значит, первую мы выяснили уже, что стоит за этой последовательностью, а что стоит за второй. Почему запись начинается с праведников? У царя Давида есть пасук в Тейлим, это 92-й перек, где он сравнивает... Решаем с травой. Стоп, секунду. Это потом. Значит, есть пасук в Хумаш. Не с этого пасук начну. Это Шимо, 22-й перек. Пасук. 5. Речь идет о денежном ущербе, где огонь вышел и пожег что-то. И когда выйдет огонь, умотся коцем и найдет всякие там колючки. Минехал годиш и съест, ну, с палитанными словами, годиш — это снопы и так далее. В Гемаре Баба Кама дается такое объяснение, тоже Раби Йохан дает его. Значит, он читает этот пасук не на уровне денежных отношений, кто кому должен платить за ущерб, а на уровне, так сказать, духовном. Огонь эйш — это мидас дин. Когда вот бывают времена, когда мидас дин выходит в мир, и дан власть над миром, вот про это как раз идет разговор здесь. Из чего начинается? Найдет коцем, найдет колючки. Ну, на языке символики, так сказать, сахомим. Колючки — это решаим. Это представители клипот, носители клипот. Значит, получается, что вот первое, из-за чего огонь вышел, он вышел из-за них. Но, что сказано дальше, съест, уничтожит, годишь, снопы — это уже полезно что-то. Это праведники. И что мы здесь тоже видим? Дин выходит из-за решаим, но начинается с праведников, как в нашей Гемаре. Значит, это внешнее сравнение, но по сути совсем другое. Тут праведники уничтожаются, а в нашей Гемаре они, наоборот, получают жизнь. Хотя последовательность та же самая, но идеи разные. Идея, которая здесь вот про Хумаш, когда уже дин начался, наказание пошло, уже суд совершился, идет исполнение. Начинают с праведников. И на то есть веские причины. Первая причина. Праведник, он, так идет наказание, это не просто вот того надо уничтожить, этого, а этого покалечить. Нет. В первую очередь разбирается с духовным пространством. После этого идет уже, так сказать, формальное выполнение того, что там произошло. Исполнение. Начинается, так сказать, с вещей духовных. Праведники, они стоят защитой. Что Ситраха может сделать, пока эта фигура в мире? Ничего. Значит, надо ее убрать из мира. Тут одна причина. Вторая причина. Смерть праведника – это не он ее заслужил. Это копора для народа, искупление для народа. Это уже само по себе смягчает этот дин, который вышел. Вместо миллиона – 100 000. Почему же праведник ушел из мира вначале? Ну и третья причина. Вообще говоря, для праведника лучше переждать это время там наверху, чем все это видеть своими глазами. Что происходит с близкими, с народом. Ушел в другой мир, и оттуда он уже наблюдает, другая степень переживания. Поэтому с разных точек зрения вот поступили так. Сначала их убирают из мира, а потом уже берутся за тех, которые причинили. Какая, значит, идея в нашей Гемаре, когда начинается с праведников? Речь не уничтожение. Начинают именно с них. Вот есть пасук у Довид Хамелах, который сравнивает решаим грешников с травой, а праведников с пальмой, с кедром, мощные, сильные деревья, которые тянутся вверх и корни вниз уходят. Они стоят прочно. Значит, влияние на духовное пространство у травы, условно говоря, этого мощного дерева разное, не сравнится. Трава, ну что она? Что она делает там, наверху? Ей нечего там делать. Здесь она может испортить кому-то кровь, кому-то там посадить незаслуженно в тюрьму, еще что-то. Вот она не действует. Что касается духовного пространства, их влияние не такое же большое, не трава. И поскольку суд идет на год, создается духовное пространство на год, начинается, естественно, с праведников. Они корень происходящего. Потом решаем, потом, значит, среднее. Ну и вот мы здесь видим две идеи. Обе правильные. Первая идея – книга в целом. Нет еще персональной записи. Книга в целом, ну, идет разговор о общем духовном пространстве. Надо сначала избавиться от рап. С этим разобраться. Это общий взгляд на пространство. А потом уже конкретно, что с ним конкретно делать. Конкретные судьбы. Тут, конечно, судьба праведников в первую очередь идет. Это вот последовательность в геморе. Сначала одна, потом наоборот. Значит, дальше здесь вот гемора проясняет, что есть три группы. Отличники, двоечники и кто на четверку, кто на тройку, средние. В средних тоже есть разброс. Как понимать эти группы? Значит, есть такая концепция в геморе у комментаторов, кто такой цадик. Тот, у кого заслуг больше, чем провинность, хотя бы на одну. 51 на 49, это уже цадик. Раша, у кого, наоборот, прегрешений больше, чем заслуг, меньше, больше, чем заслуг, там соотношение, значит, тоже 51 на 49. Но уже в сторону минус. Значит, как к этому относиться? Проценты, что это? Это же не арифметика, не бухгалтерия. Речь идет о том, вот весь поступок, он что-то создает. Либо затемнение, либо просветление какое-то. Вот смотрят, чего больше в этом, во внутреннем мире человека. Затемнение. Область затемнения или область, наоборот, просветленная. Это либо цадик, либо раша, праведник или, значит, грешник. Правда, при таком подходе не ясно, кто же в середине. То ли это среднее. Это одно. И второе, наша гемора говорит про цадиким гемурим, про полных праведников. Про полных грешников. Ясно, что здесь речь не идет на 1%, туда или сюда. Имеется в виду что-то другое. Что имеется в виду? Есть такая, Рамхаль использует концепцию. Человек попадает в геном, предположим. Почему он туда попал? Сделал что-то нехорошее. Но у него же другое хорошее тоже есть. Тут хорошее тоже сделал. Рамхаль объясняет так. Вот есть определенная черта. И если ее человек переступил, у него такое затемнение, что вышло уже ниже этой черты. Тогда это надо исправлять. Вот его отправляют в геном. Если он не вышел за эту черту, ну зачем идти в геном? Там полно других областей за чертой, за пределами. Пусть идет туда. Но если он уже перешел эту черту, тогда ему надо вот там побывать. Эту концепцию можно здесь тоже использовать. Есть как бы две черты. Одна черта отделяет цадиким гемурим, полных праведников. Это не значит, что это люди, у которых вот они как ангелы. У них 6 крыльев. Человек может так и делать плохое тоже. Тем не менее, его, так сказать, внутренний мир, его духовное пространство светлое, очень светлое. Раша Гомор – это уже следующая черта. У него могут быть хорошие поступки тоже. Он там, скажем, плохо окружающим, а в семье не так уж плохо. Плохо о Кодеш Бороху, а к людям не так уж плохо. плохо и туда, и туда, но все-таки где-то хорошее что-то найдется. Сплошь и рядом. Нет, это не черно-белый. Но тем не менее, вот если сделать тот внутренний рентген, его внутреннее пространство будет выглядеть мрачно, темно, черное. Это Раша Гамур. Более того, если такой человек начинает делать какие-то хорошие вещи и имеет, так сказать, популярность в народе, это еще хуже. Его быстрее придет ему наказание, чтобы не смыл свою сторону остальных. Такой закон есть. С ним разбираются очень быстро. Так вот, это концепция. Две черты. Сверху находятся полные праведники, снизу находятся полные грешники, и в середине вот те, которые между этими двумя чертами, которые, значит, бенним, средние. Их мир, он так и окрашен в черно-белые тона. Явные. Не то, что у Раша там где-то что-то светлое оказалось. Действительно, у человека есть светлые моменты. Есть и темные, есть серые. Это средний уровень. И вот над этими, значит, для каждого из этих уровней своя книга, куда идет запись. Как это понимать? Видите, не мешают одних с другими. У каждого своя книга. Что это означает? Первая книга, верхняя, это книга света, книга жизни. Она приближена к небу, к Всевышнему. Что там источник жизни. Когда мы говорим о том, что записан в книгу жизни, это не значит, что он будет жить в этом году. Другое имеется в виду. Это книга жизни. Книга, в которой есть свет, в которой есть близость к Творцу. И вот там вот эти программы, которые задаются на год, они светлые. Книга для решений, темная книга. Там какая-то другого типа программы. И средняя книга. Речь не идет о том, что будет человек жить в этом мире, не будет жить в этом мире в следующем году. Про это Гемора не говорит. Это может решаться в Рош ха-Шана, это другое дело, но это не об этом речь. Вопрос, в какую книгу попадаешь. Ну и значит, если попал в одну из них, скажем, верхнюю, это значит, что ты попал, как бы, ну вот если сравнить с климатическими поясами, вот есть три климатических пояса. Один для одного типа растений, другой для другого типа растения, а третий для третьего типа растения. Они разные, растения разные. И вот в какой пояс климатический попала душа растения, вот там ему и место, там ему жизнь. Та программа, которая сдается, это программа жизни на этот год. Не то, что там программируется, вот в этот день этот человек это сделает, а в другой день то сделает. Это в Рош ха-Шана не решается. Это общая линия. И в этой книге, вот задается те линия в этой книге. Там могут быть сочтены конкретные какие-то вещи, вполне возможно. Скорее всего, так и есть тоже. Но это комбинация такая разных факторов. Дальше здесь говорится о том, что запись идет по-разному. Если это праведники полные, то запись идет моментально, сразу. Записывается и подписывается. Грешники полные – то же самое. А в среднем дается время – 10 дней. Значит, как это понимать? Записывается и подписывается еще. Запись – это создание этой программы, это программирование, она сдается. Но дальше идет еще подпись, что добавляется к этому. Вроде программа уже создана, но, знаете, вот посадили дерево, о каком-то Человеку захотелось его срубить. И нужна защита. Одно дело написать программу, а другое дать себе кию, место в этом мире. Она стояла, что мир-то он расположен нелояльно к тем, кто в нем живет. Нужна защита. Программа нуждается в защите. Это вот хасима, печать. И в каждом случае она дается, что нельзя без печати. Так вот вопрос, почему праведники сразу записываются моментально. Не дается почему-то для сильнее. И решаим также сразу. Грешники. А вдруг он сделает тешуву за эти 10 дней? Бывает. Встречный вопрос. Ну хорошо, если он сделает тешуву не за эти 10 дней, а там через месяц. Такое тоже бывает. Что будет? У него программа уже написана, она сориентирована на эту третью нижнюю книгу. Она оттуда. А он сделал тешуву. В середине года. Ну, Хакодеш Барух Гороху тогда посмотрит и несет коррективы в эту программу. Может, даже в другую книгу перенесет в этот момент. Вполне возможно. И тогда какая разница, сделано это через месяц, через полгода или в течение этих 10 дней. Та программа, которая написана, это не есть программа и все. Никаких изменений. Она может меняться. Это просто программа, которая дана, она задается, записывается, подписывается, печать. Потом в нее могут быть внесены коррективы. Теперь, почему все-таки записано сразу, моментально? Там моментально. А у средних она вот дается им 10 дней еще на это. Значит, что вот эти 10 дней себя представляют? Гемара говорит, что если он имеет человек в этот момент сход заслугу, он будет записан к жизни. Что значит записан к жизни? Он же не попадает в верхнюю книгу. Там праведники. Он не пойдет туда. У него своя книга. Что значит записан к жизни? Это значит, что вот в рамках этой книги, в рамках этого среднего климатического пояса, у него будет движение вверх. Так будет работать программа. Если нет, тогда, ну, тогда у него в том же, так сказать, поясе, в той же книге средней, но она будет сориентирована вниз, к смерти. Вот что решается в эти 10 дней. Причем тут Всевышний дал большой хэсэд в этот момент для народа. Показал, почему. Он специально создал 10 дней, которые помогают делать тешуву. Вот шаббас — это не просто, знаете, люди, отдыхайте. Уже специальная перестройка творения в этот момент идет, специально шефа, специальная кидуша идет, свет. Питайся, если можешь. Воспринимай, каждый по-своему может подключиться. Так и эти 10 дней. Это дни, когда творение благоприятствует тому, чтобы встать на духовные рельсы. Мир так устроен в этот момент. Вот человеку дается возможность проявить себя. И дальше Гемора говорит, если он не имеет сход, он пойдет к смерти. Гемора не сказала, если он сделает плохое, пойдет к смерти. То есть не имеет сход за эти дни здесь. Ничего как бы не наработал за эти 10 дней. Тогда он пойдет вниз. Это очень глубокая вещь здесь. 10 дней. Ты знаешь, что вот была уже Рошана, тебя ждет Йом-Кипур. А он продолжает как бы, как ничего бы, как так сказать, в течение года. На свои дела, свои заботы, свои проблемы. Эти 10 дней, ну, как следующие 10 дней. И потом. Душа спит, спячка. на эти дни не реагирует. Вот само по себе вот это нереагирование, констатация спячки, ставится минус и отправляется человек вниз. То, что Гемор говорит, не имеешь слез, пойдешь вниз. Смерть. Идея в чем? В чем же движет к смерти человека? Он умирает. У него программа негативная создается в этот момент. Дальше от Творца, ближе к Ситриахре. А там, так сказать, полно всяких капканов, всяких неприятностей, всяких колючек. И человек оказывается в такой атмосфере. Он, может быть, проснется уже. Знаете, сообразит, что, знаете, скажите, я не хочу больше так. Вот этот путь вниз, он сам по себе есть пробуждение. По крайней мере, возможность для пробуждения, вот так скажем, осторожно. Возможность для пробуждения. Поэтому его и отправляют туда вниз. Ну, и если это праведник, ему не нужны эти 10 дней. Он так вот, у него душа не спит. У него эти заслуги каждый день идут, еще по несколько дней. Ему не нужны эти 10 дней. Раша. Чихал он эти 10 дней. Что они изменят его жизнь. Он сразу идет вниз. Нет никакого смысла, никакой зоны, нет, только давать вот в этих двух случаях отсрочку какую-то для суда. То, что Гемора здесь имеет в виду. Дальше у человека есть как бы сердце, и он начнет жалеть Раша. Его отправили вниз. Суд такой, что еще отправляют вниз. Но сердце есть, человек головы нет. Он не думает, почему Хакодыш Борху так устроил. Одного вверх, другого вниз. Есть общий закон духовного пространства. Куда человек направлен, туда ему помогают идти. Пример из Хумаш. С Билам. Пришли там посланцы от Балак. И говорят, надо делать склову на народ избранный. Пошел, спросил Всевышнему, ответил, не надо, нельзя. Вторая делегация. Билам снова идет и спрашивает, а может быть все-таки можно? Ему уже было сказано, Билам, он большой человек был, большие пророчества были. Он разговаривал со Всевышним. Вот такой человек, которому открыт доступ наверх, немногим такой доступ наверх был открыт по определенным причинам, он проявляет абсолютную тупость. И абсолютная тупость, он называет нечувствительность к верхнему миру в этот момент. Почему? Что он есть желание от сердца получить те подарки, которые им были обещаны. Какой следует ответ? Хорошо, иди. Иди с ними. Ты все равно не сделаешь, как ты задумал. Но я тебе разрешаю идти с ними. И он идет. Он встречает на пути это малых ангела, который мешает идти. Что-то не убил его уже. Все равно продолжает идти. Иди. Это пример того, когда мир устроен так, что если ты хочешь идти в негативном направлении, мы тебе дадим возможность, еще поможем. Хочешь идти в позитивном направлении вверх, тоже поможем. Так работает духовное пространство. И здесь мы видим в Геморе пример этого. Издается программа к смерти, программа к жизни. Значит, вот то, что Гемора здесь говорит. И дальше Гемора приводит в качестве подтверждения пасук из Таилим. Это 69-й перек, пасук 29-й. Сказано так. Имоху Месейфер Хаим, и будут они стерты из книги жизни, речь идет про злодеев, про Ишаим, им цадиким алы косейли, и вместе с праведниками они не будут записаны. Вот здесь Гемора видит три книги. Значит, грешники, они будут стерты из книги живых. Чьи книга живых? Она не для них. Книга живых – это книга «Есть жизнь». Там, где вот близость к Акодеш Борох, он источник жизни. Это, значит, книга для цадиким. Дальше. Значит, Решаим, они в ту книгу не попадут, они будут стерты. А дальше почему-то пишется, что они не будут, что не будут записаны в книгу с цадиким, с праведниками. Ясно, что не будет, если они же стерты. О чем идет речь, да? О третьей группе. Вот и получается здесь первая книга это для праведников. Вторая, в которую записываются средние, они записываются, значит, есть такая книга. Ну и автоматически, если третья книга, а куда еще денутся грешники? Они же должны к чему-то быть приписаны. Если мы говорим, что все это условность, никаких нет, книг нет, то никакой проблемы. Но человек не может так болтаться нигде. Но есть область, в которой он приписан, где есть его программа. У них тоже есть своя программа. Вот три книги, они здесь указаны. В этом посук. Дальше сказана странная вещь. Царь Давид говорит, что грешники будут стерты из книги живых. Стерты, значит, они вроде раньше там были. Но как они туда попали? Они родились вне той книги, умрут вне той книги. Их нельзя оттуда стереть. Что же имеется в виду? Дело в том, что вот эти книги, они определенная область верхнего пространства. И есть питание от одной области к другой. Средние, они не будут записаны в книгу праведников больших. Но тем не менее, они не будут отторгнуты от той книги, они не будут стерты, только грешники. Значит, вот связь между верхней книгой и средней, она существует. Но связи между верхней книгой и нижней книгой, этого уже нет. Помощь от верхней книги к нижней не идет. Почему? Потому что у них путь на конец. Зачем им нужно давать духовную жизнь? Это не их, так сказать, духовное пространство. Им пишется другая программа. Вы хотите умереть, вы не хотите жизни, пожалуйста. На самом деле, вот это распределение по программе, оно изначально заложено. Вначале сотворил Всевышний землю, небо и землю. И дальше начался процесс разделения света и тьмы. Разделение на уровне людей. Это разделение праведных от грешников. Поэхатра. Это весь смысл этого существования в этом мире. Из поколения в поколение. Только это происходит. Это внешние какие-то события, в которых это вот суть проявляется. А суть только в том, чтобы делить хорошее от плохого. Чтобы хорошее получило свет, а темное сгинуло. Другого нет смысла в этом во все эти 6000 лет. Поэтому вот это расписание одним туда, другим туда, это соответствует плану Всевышнего. Это очень хорошо, потому что если бы мир существовал в постоянном пересечении этих двух начал, мы задохнулись просто, и все. Если бы Раша жил бок о бок, представь себе, в одной комнате живет Раша и праведник. Какая-то жизнь. Мы живем в другом районе. Тогда можно дышать. Это вот распределение на эти программы. Нет места жалости. Это необходимость. Есть возможность переходить из одной книги в другую, пожалуйста. Делай, все помогут. Так вот, здесь говорится, что грешники, они будут стерты. Стерты, значит, у них не будет никакого отношения к этой верхней книге, книге жизни. Ну, вот это отторгнуто. Дальше Гемора приводит другой пасук, уже из Хумаш. Это история про Хетегел, Зельница Тельца. Моше Рабейну, когда разобрался с тем, что произошло, пошел наверх просить Хакодеш Боруху о прощении для народа. И Пасу говорит следующее. Лято, и теперь, им тесо, хатасон, если ты простишь их грех, им айн, и если нет, михейни, но сотри меня, пожалуйста, мисихрехо, из твоей книги, ашерко сафто, которую ты написал. Гемора в этом предложении, в этом пасук видят вот эти три книги. Где они здесь? Начинайте снова смотреть. И теперь, значит, если простишь их, и если не простишь, сотри меня из твоей книги. Вот та же самая концепция. Сотри из твоей книги. То же самое, что Доэт Хамелах. Из книги жизни они будут стерты. Вот если здесь приступает эта книга твоя, книга Хакодеш Боруху, есть книга Гнешаим. Моше Рабейну говорит, сотри меня так же, как ты их стираешь. Потому что он себя объединяет с ними, тут нет места объединения. Но пусть моя судьба будет как у них. Вот есть эти две книги. И дальше, где здесь третья книга, в конце говорится, Ашерка Сафта, которую ты написал. Для чего стану, которую ты написал? Уже сказано, с твоей книги, это вот книга жизни. И тут добавляется еще, которую ты написал. Это уже книга для средних. Вот они, три книги здесь. Так, ну, Гемора привела сначала пасук из Таилим, мы его разбирали. Но вслед за этим Гемора показалось мало. Она добавила, привела еще вот этот пасук из Маш. Значит, есть какая-то новая информация по отношению к тому, что было. Но давайте разберемся, что здесь нового. Книга жизни не названа книга жизни, это твоя книга. Книга Хакодеш Боруху. Вот смотрите, я поднял руку, это моя рука, она из моего тела. Я говорю, значит, мой голос идет. Так и здесь. Твоя книга – это область Всевышнего. Область Хакодеш Боруху. Вот где эта книга. Это не фикция, понимаете, не фикция. А на самом деле, вот есть определенная в области его существования, то в Итии, которая так называется, его книга. И вот тут, там имеют место программы для праведников, больших. Затеем Гемуре. Другая книга, как она здесь представлена, Ашерка Сафта, которую ты написал, это уже для средних. Значит, эти две книги как-то соотносятся между собой. Но здесь слово Ашер, которую, еще говорит, Рувен, говорит, по Рувене, он сделал то-то, который пришел туда-то. В этом предложении, которое уже само имя Рувен не упоминается, а вместо него обозначение, ссылка на него, цвет его как бы. Мы понимаем, о ком идет речь, но сам он не обозначен. Это вот слово «шер». Это вот книга для средних. Она уже не с той высокой области, естественно. Но тем не менее, она свет той области. А «шер касавта», которую ты сам записал, такой же Боруху пишет последнюю книгу. Это не книга для китайцев или там для индонезийцев, еще кого-то. Книга для Амастрея, для средних в этой книге. Попасть сюда, это значит, большое спасибо, что вот создал мою душу в этом народе, а не китайцы. Имеешь возможность попасть в эту книгу, вообще перемещаться можешь по книгам тоже при желании, при случае. Ну и, значит, другая книга, она тоже здесь обозначила как стерта, сотри. Она не связана уже с той областью. У нее совсем другая программа, не программа на смерть. Она тоже адресована к евреям. Все про нас написано. Заметьте, Моше Рабейну, он как бы не просит вот за каждого человека здесь. Случился большой грех, и он понимает, вообще случилась катастрофа. То, что произошло у Хар-Синай в тот момент, это вот тому было только одно сопоставимое событие. Это то, что Адам натворил в Ганейде. Когда все миры рухнули. И повторение этого было у Синая. И сейчас надо просить, так сказать, прощения, чтобы спасти народ. Сейчас мы посмотрим, как он, так сказать, Моше Рабейну оформляет свою просьбу. Он понимает, что дело, условно говоря, не шуточное. Понимает, что произошло. Надо поставить наверх просьбу, он поднимается и просит. И надо это правильно, в правильные слова такие облечь, правильную мысль дать. И он говорит, значит, если ты не простишь, тогда меня тоже сотри. Почему он так говорит? Знаете, это не эмоции. Знаешь, что так, мол, если ты не сделаешь хорошо, мне тоже такая жизнь не нужна. Это детский сад. Это не уровень такой сторы. Он сказал, сотри меня, он хотел усилить свою просьбу. Меньше всего о себе в этот момент думал. Но здесь происходит соединение. Есть две стороны. Он, большая душа, душа праведника, которая абсолютно никак не запятнана. И народ, который сделал большой, огромный хет. И он эти две силы соединяет вместе. Вот что произошло. Сотри меня, если не простишь. Знаешь, он про себя говорит. А он отправляет просьбу туда, наверх, о той второй стороне, которая согрешила, в соединении с собою. Я не согрешил. Я себя соединил с ними. Спасай. Он ставит перед Хакодеш Барух совсем другую ситуацию. И он не просит здесь про грешников отдельно. Про ту третью книгу. Слова про это нет. Про народ в целом. И что говорит, о чем говорит следующий пасук? Он говорит так. Сказал Ашем, Мойше, тот, который согрешил против меня, я сотру из моей книги. Из моей книги сотру. Опять, моя книга, это вот верхняя книга, сотру. Та же самая идея. Отправлю туда в расход. В том направлении. Лучше начать сотру. И если бы Моше Рабейну начал просить за грешников тоже, прости грешников, эта просьба, она бы была, имела бы силу 10 раз меньше. Он просил бы за то, что не имеет места. Эта просьба не была бы реальности. За народ это другое дело. Дальше, значит, кто просит за народ, он соединил себя с ними, себя с нами. Это не просто были слова, а он на самом деле был соединен с народом. Он это неоднократно продемонстрировал. История с египтянином, когда вот он вышел из дворца Фараона. История в пустыне, сколько он отступался за народ. За это его просьба, вот за этим объединением себя с народом, у него были основания к тому. Просьба, которая отправляется, наверное, должна быть реально обоснована. Реальность должна иметься. Не просто должны быть слова. Если мы посмотрим на конструкцию в предложении, она подчеркивает соединение из двух частей. Как начинается предложение? И сейчас, если ты простишь их грех, и все, и больше ничего не сказано. Не сказано, что будет. если простишь грех. Продолжение. И если простишь, тогда будет то-то, то-то. Или не так. Значит, если простишь. Вим эй, айн. Если нет. Не сказал, если простишь. Если нет. То есть первая часть не закончена, вторая часть не закончена. Первое сказано, если простишь их грех, не сказано, что будет. Вторая часть. И если нет, не сказано, а что если нет? Про грех ни слова. Сама конструкция предложения включает в себя эти две части. Две части соединены. Одна не может быть без другой. Когда Моше Рабейну говорит, он суть облекает еще в слова. Мастер просто здесь видит. Слова, которые отвечают происходящему, отвечают его просьбе. Сама форма слов, а говорит он своим голосом. Знаете, значит, человек просто сказал что-то. Когда он говорит, это его, он вот так спокойно говорит, его слышно во всех частях пространства духовного. Моше Рабейну говорит. И важно, как он сказал. Вот он так и облекает в эту форму. Теперь интересно наблюдение уже. Оно у нас кажется странным, очень необычным, может кто-то подумает, что из пальца высосано. У нас много раз такое было. Номер этого пасук 32. 32 – это гематрия слова «лаив» – сердце. А в сердце есть эти две силы – «тоев» и «ра». Ецер «тоев» и ецер «ра». И они вместе соединены в одном сердце. Вот, пожалуйста, идея, она попала именно в 32-й пасук. Не в 31-й, не в 30-й, а в 32-й. Дальше больше. Это перек тоже по счету 32-й. Такое случайное совпадение. Мы видим, что здесь на самом деле происходило. В разных формах Хумаш нам дает эту идею. Ту просьбу, с которой Моше Рабейну туда обратился наверх. Ну, вот сейчас, так сказать, грядет Рош ха-Шана. И есть такая вещь, как просить за народ, которому принадлежишь. Что мы отсюда из Хумаша сейчас видели? Просьба должна быть обоснованной. Не надо первое просить вещей, которые неосуществимы, которые идут вразрез с желанием Хакодеш Борух. У него нет идеи спасти каждого еврея, знаете. У него есть совсем другая идея. И начинаешь просить то, чего не входит в планы Всевышнего, ну, так ведь, попроси. Выполни свой гражданский долг. Результат нулевой. Надо просьбу понимать, так ведь, ее сделать правильной. Здесь есть такая идея, как когда соединен с пользуется народ, ты должен быть с ним соединен. Это чувствуешь, ощущаешь себя евреем. Но другой, который смотрит влево, он для тебя же не человек. А тот, который смотрит вправо, это он же твой близкий друг. Это нет концепции Ам Исраэль в этой месте. Важно, каких убеждений ты придерживаешься. При всем при том, что если путь в одну сторону, путь в другую, это никто не отметает. Но тем не менее есть концепция народа. Мало видеть слова за народ, надо еще внутри это видеть и знать. И здесь помогает. Моше Рабейну просил за народ. Он имел этот коэх народа внутри, этот объединяющий коэх, эту силу объединяющую. Но когда человек имеет эту объединяющую силу и просит за народ, он просит за себя тоже. Потому что в нем внутри есть эта сила. Он просит за себя тоже. Как Ахкодеш Борух Ху может не ответить такому праведнику? В чем он провинился? Он просит за себя. Включая народ в себя. И включая себя в народ тоже. Это одновременно идет. Что он понимает, что такое Исраэль. Вот эта просьба, которая пойдет наверх, действительно дойдет туда. Человек находится, его душа находится в определенное место в духовном пространстве. Как она связана со своим народом? Это одно. Она должна быть связана, тогда просьба имеет вес. Плюс, Моше Рабейну был такой безукоризненно чистым. Когда просишь же народ, ты должен позаботиться в первую очередь о своей собственной чистоте. Отвечая тем, кто с кем хотят разговаривать, с людьми чистыми. Ну хорошо, какие есть вопросы? Тогда, если вопросов нет, то принято давать пожелания, поздравлять с Новым годом. У нас сейчас будет не 1 января, у нас серьезная, так сказать, вещь предстоит. Ну, конечно, я желаю каждому из тех, кто слушает в комнате, из тех, кто на сайте слушает, успеха в течение этих 10 дней. День первый, день десятый. У меня как-то язык не очень поворачивается пожелать хорошего года. Не то, что я думаю, что год будет плохой, но понятия хорошие и плохой, они, так сказать, условные. Я с моим, так сказать, чувством, с моим сердцем верю, что год будет хороший. Но я желаю, чтобы надвигающийся год, мы смогли выстояться. Это мое пожелание. Какие есть вопросы? Ну хорошо, тогда всего самого хорошего.
Спасибо.
Следующее занятие в нормальное время, в следующий раз в понедельник.